Мой «толстый» в кавычках период закончился довольно быстро. Еда в интернате была традиционно отвратительной, и тем, кто чувствовал себя нормально, не скучал по дому и быстро рос, не хватало нормальной пищи. Что касается меня, в первый год я вообще почти ничего не ел. Сначала воспитатель заставлял меня сидеть за обеденным столом. Иногда это продолжалось несколько часов, пока я не проглатывал хотя бы несколько кусочков. Потом я наловчился незаметно складывать еду в маленький пакетик и прятать в карман, чтобы выбросить на улице. Мне кажется, пост — самая глубокая форма бессознательной молитвы. Я смутно верил, что если буду долго лишать себя пищи, Питер и Джемми вернутся, и все снова станет хорошо. К началу второго года я стал высоким, угловатым и худым, как положено нормальному подростку. Не знаю, почему я так ревниво берег этот секрет. Видимо, считал, что именно из-за него я отстал тогда в лесу. Я был толстым, неуклюжим, медленно бегал и боялся спрыгнуть со стены. Порой я думаю о зыбкой и неуловимой линии, отделяющей спасенных от погибших. А иногда о древних божествах, которые требовали лишь самых чистых и бесстрашных жертв. Кто знает, может, кто-то или что-то, забравшее Питера и Джемми, просто не сочло меня достойным.
Глава 19.
Во вторник я, наконец, отправился за своей машиной в Нокнери. Будь у меня выбор, я предпочел бы никогда не вспоминать об этом месте, но мне надоело добираться на работу в давке и потеть в переполненных автобусах. Кроме того, в воскресенье я собирался сделать покупки в супермаркете, пока Хизер не встала на дыбы. Автомобиль стоял на обочине. Я нашел его в том же состоянии, в каком оставил, если не считать того, что за эти дни он покрылся грязью, и кто-то написал на дверце пальцем «Есть и в белом варианте». Пройдя мимо переносных домиков, все пустовали, только в главной конторе громко сморкался Хант, я зашагал через поле, чтобы найти термос и спальный мешок. Атмосфера на раскопках изменилась. Больше не слышалось ни веселых криков, ни стрельбы из водометов. Все работали мрачно и молчаливо, как каторжники на галерах, поддерживая быстрый и жесткий темп. Я прикинул, что строительство начнется в понедельник. Значит, у них всего неделя. Увидел, как Мел перестала размахивать мотыгой и выпрямилась, взявшись рукой за спину. Пару минут она тяжело дышала, опустив голову, словно не могла держать ее прямо. Но потом перевела дух и опять взялась за инструмент. Серое небо тяжело и низко висело над головой. В поселке громко орала сигнализация. Лес выглядел неприступным и угрюмым. Мне с первого взгляда стало ясно, что я не хочу идти туда. Спальный мешок наверняка уже весь размяк и раскис. В нем поселились муравьи или еще какие-то твари, и толку от него все равно не будет. Так стоит ли он того, чтобы погружаться в лесную глушь? Пусть кто-нибудь из археологов или местных детишек найдет и возьмет его себе, если к тому времени он окончательно не сгниет. Я опаздывал на работу, но при виде леса на меня вдруг навалилась усталость, и я решил немного отдохнуть. Присев на какой-то полуразрушенной стене, я устроился поудобнее и закурил. Коренастый паренек с короткой челкой, я его смутно помнил под опросом, поднял голову и заметил меня. Вероятно, мой пример его вдохновил. Он воткнул в землю совок, присел на корточки и достал из кармана джинсов смятую пачку сигарет. Марк работал выше по холму, на насыпи, вгрызаясь маленький клочок земли. Но как только парень вынул сигарету, мгновенно встрепенулся и набросился на него, как коршун. «Эй, Мейкер, ты чем занимаешься?» Тот подскочил от неожиданности, выронил пачку и поднял ее из грязи. «Покурить хотел». «А что такого?» «Перекур во время перерыва». «Да я быстро. Могу рыть и курить одновременно. 5 секунд, чтоб чиркнуть зажигалкой и...» Марк не дал ему договорить. У нас нет 5 секунд. У нас даже секунды лишней нет. Тебе что, совсем мозги отшибло? Думаешь, ты еще в школе лоботряс чертов? Все игрушки играешь, да?» Он сжал кулаки и набычился, будто хотел броситься в драку. Другие археологи перестали работать и смотрели на них, опустив инструменты. Я подумал, что сейчас произойдет стычка, но Мейкер фальшиво рассмеялся и шагнул назад, шутовски вскинув руки. «Расслабься, парень», — сказал он, взяв сигарету двумя пальцами. Мейкер подчеркнуто аккуратно засунул ее в пачку. Марк сверлил его взглядом, пока тот не присел на корточки и, взявшись за совок, не приступил к работе. Затем он развернулся и направился обратно к насыпи. Мейкер бесшумно вскочил на ноги и последовал за ним, передразнивая его прыгучую походку и дергаясь, как обезьяна. Кто-то приглушенно прыснул. Довольный собой, Мейкер приставил совок к паху и покачал бедрами в спину Марку. На фоне неба его силуэт выглядел непристойным и гротескным, как фигурка древнего башка на античном фризе. Воздух был наэлектризован, и меня выворачивало от этой клоунады. Я впился ногтями в стену. Хотелось связать его или избить, что угодно, лишь бы прекратить кривлянье. Археологам это быстро надоело, и они вернулись к работе. А Мейкер показал Марку палец и заковылял обратно с таким видом, словно все еще смотрели на него. Мысленно я возблагодарил Бога, что мне больше никогда не придется быть подростком. Погасил о камень сигарету, стал застегивать пальто и уже хотел двинуться к машине, как вдруг меня словно ударили кулаком в живот. Совок! На мгновение я прирос к земле. Сердце бешено затрепыхалось где-то в горле. Потом я застегнул последнюю пуговицу, нашел Шона среди согнувшихся над землей работников и быстро зашагал к нему. Голова у меня кружилась. Точно я шел по воздуху в 2 футах от земли. Археологи бросали на меня косые взгляды, в которых было больше усталости, чем недовольства. Шон копал совком землю вокруг кучки камней. Он был в черной шляпе и наушниках и покачивал головой в такт беззвучной музыки. «Шон!» — позвал я. Он меня не слышал, но когда я приблизился, на него упала моя тень, и Шон поднял голову. Сунув руку в карман, он выключил звук и снял наушники. «Шон, мне надо с тобой поговорить». Марк оглянулся на нас, раздраженно дернул головой и снова с яростью впился в насыпь. Я отвел Шона к своему автомобилю. Он уселся на капот ленд-ровера и достал из куртки завернутый в бумагу пончик. «А что случилось?» — дружелюбно спросил он. «Помнишь, в тот день, когда нашли тело Кэти, мы вызвали на допрос Марка?» Мой вопрос прозвучал спокойно и небрежно, словно речь шла о каком-то пустяке. «Если ты детектив, это входит в твою плоть и кровь. Что бы ни стряслось, будь ты хоть до мозга костей измучен или потрясен, твой голос звучит сдержанно и ровно, а речь течет плавно. После того, как мы привезли его обратно, ты жаловался, что у тебя пропал совок». «Ну да», — закивал он. «Ничего, что я ем, просто умираю с голоду. Но Марк сотрет меня в порошок, если я перекушу на работе». «Все в порядке», — заверил я. «Ты нашел свой совок?» Шон покачал головой. «Неа, пришлось купить новый, сволочи». «Ладно, а теперь попытайся вспомнить», — продолжил я. «Когда ты видел его в последний раз?» «В хранилище», — ответил он, не раздумывая. «Когда нашел ту монету. А вы что, хотите арестовать того, кто его стырил?» «Не совсем». «Что там насчет монеты?» «Ну, это я ее отыскал. Было много шума. Ведь она оказалась очень старая, а мы за весь сезон откопали только 10 монет. Я принес показать ее доктору Ханту в хранилище, само собой на совке. Старые монеты нельзя трогать, а то жир с пальцев может их повредить и все такое. Ну и он тоже разволновался. начал копаться в справочниках, чтобы ее определить. А потом стукнуло 5:30, мы пошли по домам, и я забыл свой совок на столе в хранилище. Когда я явился туда утром, он уже исчез.